Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Чумаков.
Друзья, вот как ты спишь, Марин, скажи мне?
Хорошо, крепко, нормально. 8 часов мне нужно, чтобы
у тебя там не бывает каких-то тревожных снов, бессонницы, если понервничаешь?
Ты знаешь, если у меня, например, сбивается ритм, да, мне как-то я, может быть, сложнее засыпаю, да. Но...
Дольше?
Да, дольше. Да, могу проснуться, наверное, иногда
с 3 ночи. А во сколько ты ложишься?
По-разному, в 12, в час ночи, в 11.
Ну, 8 часов у тебя.
У меня стабильно 8 часов, 8 часов. Да.
Я бы сплю меньше, сон у меня крепок и хорош, но, как выясняется, оказывается, как выяснили вот социологи, у 68% граждан России со сном проблемы.
Да. И сейчас... Не соблюдают циркадные ритмы.
Да, не соблюдаются ритмы, много храпят, нарушение там сна, какие-то дерганные движения во сне. И так далее. Друзья, mm-hmm. по этому поводу у нас сегодня самый полезный, как оказывается, врач на связи в программе «Профессия». Это врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Макс, Марина на связи. Во-первых, Лен, скажите, пожалуйста, можно без отчества, Лен? Нормально?
Ну, тогда по полному имени на «вы».
Елен, ну, конечно, на «вы». Елен, скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Почему вы вдруг решили стать сомнологом? Кто-то подтолкнул или...
Почему эта тема вам настолько близка, что вы свою жизнь с ней связали?
Случайно получилось. Я вообще собиралась быть нейростоматологом и ехать в Германию обучаться. Но вот мой будущий руководитель перехватил меня буквально на лету и предложил развивать именно сомнологию в России. И поскольку стоматология там тоже участвует, вот пригодились мои знания, я решила, что а почему бы и нет. И вот с тех пор уже 10 лет занимаюсь этим направлением.
Я просто подумал,
вдруг
у самой какие-нибудь проблемы со сном были, храпела, может быть, во сне.
Просыпается.
Я пример.
Пример?
И по глубине сна, да, и по качеству сна.
Сомнолог, как долго учится? Это обязательно именно должен быть медицинский вуз, или это можно где-то еще научиться?
Какие-то курсы?
Да.
Мы можем на два направления разделить. В основной своей массе сомнологи – это врачи. Причем врач может быть любой специальности. Как я уже сказала, и стоматология может прийти, и это может быть врач-невролог, как я, и кардиолог, и лор. То есть все врачи, по большому счету, сталкиваются с нарушениями сна в том или ином проявлении. Угу. Но есть еще одно направление, которое не требует медицинского образования, но желательно иметь психологическое. Это так называемые консультанты по сну. Это касается детского сна. То есть вот как есть консультанты по грудному вскармливанию, так есть консультанты по детскому сну.
Угу. Какое количество вообще пациентов у вас, например, бывает за день? И какой возрастной ценз? Есть ли какие-то проблемы со сном конкретно у какого-то периода жизни человека? Может, это юность, может быть, это там послепенсионный?
Возрастной ценз, да, есть какой-то?
У меня как невролога возрастного ценза нет, мы берем из взрослых и детей. У более узких специалистов взрослая специализация. А детская, это получается либо педиатр, либо неонатолог.
Я имею в виду, есть ли какая-то статистика, когда человек, ну, например, в 30-45
вдруг
лет...
Вдруг начинает мучиться бессонницей.
Да. Раз, или это все индивидуально, такой статистики нет?
А вдруг у нас ничего не бывает. Но для каждого возраста есть свои наиболее частые проблемы. То есть в детстве до 2 лет – это режим. А это в зависимости от ситуации, атмосферы в семье и режима сна в семье. У дошкольников – это подготовка к школе. У школьников – это особенно тех, которые склонны к позднему засыпанию. Это значит дневная сонливость и сохранение режима на выходных. У них основная задача. У подростков, в принципе, склонность быть совой. У них проблемы с ночным засыпанием и часто использование гаджетов, которые на это влияют. У тех, которые уже вступают в рабочую сферу, те, кто начинает работать, это повышенное влияние стресса, это бессонница на фоне тревоги, депрессии, если это долго. После 30-35 у нас накапливается лишний вес, появляются проблемы с сердцем, с метаболизмом, с гормонами. И тут у нас уже начинают похрапывать не только те, кто курит, но и те, кто, в принципе, набрал пару лишних килограммов либо заработал какие-то заболевания, например, гипотиреоз. Ну и дальше с возрастом у нас накапливается все.
Все хуже и хуже.
Бессонница усугубляется, остановки дыхания во сне чаще встречаются. И если мы возьмем уже пожилой возраст, то бессонница там очень часто. При депрессии это каждый второй, а депрессия поражает порядка 80% людей в возрасте. У мужчин после 40 частые ночные пробуждения, связанные с аденомой предстательной железы. Вот, пожалуй, такие характерные особенности для каждого возраста.
Слушайте, как интересно.
Да, а я еще слышала, что вот если есть какие-то заболевания у вас, да, как вы сказали, гипертиреоз и так далее, вы будете просыпаться всегда в какое-то конкретное время, например, там в 2 часа ночи, в 4 часа утра, так ли это, или это миф все-таки?
Как по будильнику.
Да.
Ну вот у меня нет данных, чтобы комментировать за или против, что там у каждого часа есть, вернее, у каждого органа есть свой час. Наверное, есть какая-то научная основа, я на нее не опираюсь, поскольку мы проводим исследования сна, которые нам показывают, собственно, причину пробуждения. И мы смотрим, во-первых, какая половина ночи, первая либо вторая. Первая, как правило, отвечает за тревожность, вторая отвечает за депрессивные проявления, если мы говорим про последствия стресса и формирование бессонницы. Если мы говорим про органы и работу органов, то сердце анализируется онлайн на протяжении всей ночи. Если какие-то изменения есть, мы видим. Если это связано с пробуждением, тогда это причина. Если дыхание, то же самое.
Елена, но насколько я понимаю, самая большая проблема у сомнолога и вообще у человека – это бессонница, верно? Потому что она всегда, чаще всего упоминается.
По частоте, да, вы правы. Порядка 50% нарушений сна действительно бессонница.
Как правда, быть? Бессонница... Да. Говорите, говорите.
Бессонница просто бывает первичная, бывает вторичная. Вторичная больше.
А это что такое? Первичная это как?
Например, первичная это обусловлено либо генетикой, либо мы не знаем причину, поэтому она такая идиопатическая. А вторичная, например, остановок дыхания во сне. То есть человек просыпается, потому что ему надо надышаться. Или у него нога дергается и его пробуждает. Вот это будет вторичный характер.
Советы дайте нам, пожалуйста. Во-первых, чтобы как вот бороться с бессонницей. Есть какие-то
вообще
универсальные?
Нужно ли с ней бороться, либо дождаться момента,
или,
когда
да,
ты пока... уже сам не уснешь?
Да, да, пока уже все, очи твои не сомкнутся.
До того, как минуло один месяц с начала бессонницы, это считается острая бессонница, она может пройти сама. Например, когда уходит стресс, когда решается ситуация, когда ваш режим более-менее пришел в порядок, или вы услышали, что не надо отсыпаться на выходных. Может влиять физическая нагрузка питания. То есть вы можете своими силами, вот как вы это видите, нормализовать. Я бы в качестве полезных советов добавила регулярно вставать в одно и то же время и за 2-3 часа до сна убирать все, что может мешать. Свет, еду, телевизор, неприятное общение какое-то, работа, вот это все убрать.
У Марины, у Марины глаза, да, брови полезли наверх, говорит, как это еду перед сном убирать?
А телефон?
А телефон?
Да,
да, кстати, по поводу света. Вот вы сказали, да, убирать, у меня часы стоят в спальне электронные. И они, есть ли какая-то статистика или, может быть, совет, какого цвета должен быть именно отходить, ну, вот, сигнал? Потому что у меня они зеленые, и они такие яркие, меня не раздражают. Я отворачиваю их.
Все правильно. Вот еще голубые сюда же и белые. То есть вот все, что холодного спектра, это исследование показывает, что даже на мелатонин может влиять, на гормон сна. Так что светящиеся часы лучше убирать куда-нибудь.
Чтобы ничего не отвлекало. Да, а еще есть такое мнение, вот сейчас все говорят о том, что нужно ложиться как можно раньше.
Что,
а якобы
спать
это
надо
очень,
вчера.
Очень полезно, да, для организма, то есть там в 10, в 11 максимум нужно стараться засыпать и вставать, да, не раньше, точнее, не позднее 6-7 утра. Как раз это связано с выработкой гормонов, а вот мелатонин,
это
как
верно,
вы сказали. Вообще, Елена, правда это или нет? Если, например, я сова, для меня, я пробовала, честно, ложиться раньше, но для меня вставать в 6-7 это, ну, как пытка. Не могу себя приучить. Стоит ли переучаться?
Если позволите, Марина, я разделю на несколько частей ваш вопрос. Во-первых, правда это или нет? Да, потому что то, что вы озвучили, 10 и 6, это, собственно, наша физиология. Если сравнить сох и жаворонков, у них ведь не такая большая разница на самом деле. То есть сутки у них на полчаса отличаются в плюс и минус от 24. Поэтому большая часть людей укладываются как раз вот примерно в 10 и встают около 6-7 часов. Это физиология. А вот если на 2-3 часа и больше смещение идет от этого периода, то это уже не просто совы-жаворонки. Но я бы их назвала гиперсовы, гипержаворонки, то есть уже медицинские понятия смещения фазы сна либо вперед, либо назад. Угу. То есть это уже патология сна. И рассматриваем с медицинской точки зрения.
Сейчас я прям буквально вклинюсь, потому что вот сейчас вы задели именно мою ситуацию. Я ложусь спать обычно в 1:30 ночи. Вот, так. Это мое время. Встаю я в 8:30-9. Мне этого времени хватает. Я высыпаюсь, так. Я не хожу сонным. Вот, выходные то же самое. Я не сплю до 12, там, до часу дня. Потому что я вообще не люблю долго спать. У меня начинает болеть спина. Мне начинает... как-то я не люблю долго спать. Я нормально высыпаюсь вот за свои там 6 часов. Вот это для меня... У меня что, острое какое-то заболевание? А?
Почему? Счастливчик? Нет. Счастливчик, конечно, вы за 6 часов можете выспаться. Здесь главное регулярность и если, ну вот именно высыпаться. То есть вы хорошо засыпаете, хорошо пробуждаетесь и не хотите спать днем.
Нет,
вот
не
это
хочу.
Критерий того,
ну, бывает иногда из-за погоды. Но утром, конечно, я не могу сказать, чтобы я вот будильник зазвенел, я прям как солдатик, бац, и вскочил. Нет, у меня бывает такая леность, еще минуты 10, потом я уже понимаю, что нет, еще 10 минут, и я уже опоздаю.
Ну, версия сна как раз 15 минут. Но вот вам главное соблюдать регулярность. А если же людям это мешает, то вот как Марина предложила, ложиться раньше, это не совсем правильно. Это довольно сложно. А вот встать пораньше и тем самым регулировать время засыпания на фоне сонливости, вот это проще, и это входит в когнитивно-поведенческую терапию, когда мы лечим бессонницу. То есть мы фиксируем именно время пробуждения. Вы выбираете его на каждый день, на будние выходные. И строго придерживайтесь. Организм уже потом сам определяет.
То есть он привыкает, вам... да, и начинает уже в 10-11 сам хотеть спать, да?
Не обязательно в 10-11. Он начинает хотеть спать в тот момент, когда нужно заснуть, чтобы выбрать ту длительность сна, которая будет заканчиваться во время вашего будильника. Не сразу, недельку, две-три, но это можно отрегулировать.
А то, что у нас гормоны, которые влияют на центральную нервную систему, восстанавливаются с 23 часов до часу ночи, это миф или что-то есть в этом из правды?
Ну, в принципе, принято считать, что в середине ночи у нас пик мелатонина, гормона сна, который сам по себе очень важен, не только для сна, но и для профилактики онкозаболеваний, например. И, в принципе, поддержание вот этих гормональных процессов. Поэтому стремиться к этому есть смысл, ну, если вы не 4-5-6 часов спите.
А если не получается?
Может быть, попить? Может, попить мелатонин? Вот спрашивает АА, он пьет уже несколько лет мелатонин, и плохо ли это?
Если мы говорим про короткодействующий мелатонин, то, в принципе, доказан безопасный прием от 4 до 6 лет. Можете принимать. Сменные работники так и делают. Ну, вот наши медсестры, например.
У нас коллеги так иногда, да.
А вот длительно действующий мелатонин, который высвобождается долго в течение всей ночи, это уже заместительная терапия, и тут нужно быть очень осторожным.
А вообще вот эти...
И без дополнительных анализов лучше не принимать.
Сменные вот эти графики работы, насколько это вредно для организма человека? Вредно. Когда вы ночью работаете?
Вредно, да. Было исследование медсестер, которые работали в ночные смены. У всех медсестер, вне зависимости от каких-либо других факторов, кроме ночных смен, возраста, пола, сопутствующих заболеваний, там, у всех повышался риск ишемической болезни сердца. Не намного, но у всех повышался.
Елена, вот такой вопрос пишут слушатели. А рюмочку на ночь для хорошего сна?
Это не наш метод. Как там? Сон алкоголика крепок, но краток.
Прерывист, да.
Расслабиться сможете, а вот дыхание нарушится, и качество сна тоже может страдать.
Храпота – это проблема? Храпишь когда? Или все-таки...
Храпота? Правильно услышала.
Храпота. Ну, я так сказал, это мой оказионализм.
Храп. Выразились.
Извини, да, это, ну, я люблю переиначить слово. Храп. Проблема, болезнь или можно не обращать внимания, если не мешает?
Болезнь
все-таки.
Причем... Есть только одна радостная весть в этом, что громкость не зависит от тяжести, а вот регулярность зависит. То есть если вы каждую ночь храпите, вам говорят об этом, это 96% случаев сочетания с остановками дыхания во сне. Последние исследования показали, что 40% населения мира этим страдает.
То есть это повод для того, чтобы обратиться к врачу.
Прямое показание, да.
Это не смертельно, вот эти остановки дыхания?
Ну, как вам сказать, можно не проснуться. Вот вы подумайте, почему ишемический инсульт обычно под утро, когда самый глубокий сон?
Лена, Елена, извините, ради бога, а вы можете повернуться вокруг себя или к окну поближе? Вы начали пропадать, звук пропадает. Да. Окей, я понял, все-таки это проблема. А такие, как скажем, конвульсивные, что ли,
глубокий и поверхностный сон. На что вот он влияет?
А я про конвульсии еще добавлю.
Ну, когда ты спишь неглубоко, да, дергаешь ногой.
Дергаешь ногой руку. Да. Это плохо?
Конечно. Особенно если это периодически возникает. Вот если 4 раза дернули подряд, это уже медицинская проблема. Так ведь качество сна можно потерять, а восстанавливается довольно просто. Вот у девушек, например, часто это причина низкий уровень железа. У кого-то это низкая функция щитовидной железы. Угу. Да, это же очень часто. Ну вот к 80 годам это каждый пятый страдает. У кого-то это позвоночник, но двигающиеся ноги во сне – это вообще проблема. Это на 5-м месте по причинам бессонницы.
Ну вот у меня иногда, мне снится сон, и в этом сне я или пну кого-нибудь, или я бегу куда-нибудь, и у меня бывает, у меня кровать стоит таким образом, что она недалеко от батареи, я иногда как пну эту батарею, и от этого сам просыпаюсь. Иногда могу пнуть собаку свою, которая тоже спит со мной.
Собака.
Ну я так ее не сильно...
Ну, вообще, ощущения, вот смотрите, да, неприятные.
Это же может накладываться просто, ваши движения ног могут накладываться на содержание сновидения, потому что во сне у нас должны двигаться только глаза, а все остальное абсолютно расслаблено. Угу. Поэтому, может быть, вам к нам
обратиться?
А может быть.
А если, например, еще челюсть, я знаю, некоторые люди щелкают зубами, да, вот перетирают челюсть, вот дети часто.
В детстве говорили, что это от глистов.
С чем это связано?
Всем говорю, нет глистов. Работала в стоматологии, знаю. Две причины основных. Первая – прикус. Поэтому у детей зубы скрипят, они стирают свои зубы, чтобы они были ровненькими, а не зубчиками, как вырастают. А у взрослых чаще всего либо стресс, либо прикус.
Угу. Скорее стресс, мне кажется, да.
Ну и у многих прикус тоже. Дневной сон, Елен, скажите,
полезен?
Это нужно, полезно? Вот я не люблю днем спать, я потом просыпаюсь разбитым. Неважно, полчаса, час.
Ну, мир разделился на две части. А в этом году официальные рекомендации к Всемирному дню сна содержали дневной сон, но там формулировка была такая: если уж очень хочется, то так и быть, поспите минут 10-15. Угу. Мое отношение, что с 7 лет уже по сути взрослому человеку, взрослому организму не нужен дневной сон, если у него нет повышенной нагрузки физической либо психической. То есть это признак, что либо качество, либо количество сна страдает.
Угу. А еще вот про слюнотечение ночью, ну и вообще...
Это слушатели задают.
Это нормально или нет?
Скорее нет.
То есть вы поели плотно?
Можно рот открывать, да. Но опять же тут есть причина, потому что если рот открыт, значит нос не дышит.
Угу. А потеешь, если ночью во сне, вот спрашивает Григорий?
Вот, это очень интересный вопрос. Хорошо, Макс, что вы озвучили его. Угу. Ведь характерный признак остановок дыхания во сне – это потение, особенно вот в области шеи и затылка. Вот если вы просыпаетесь, у вас мокрая подушка, и при этом у вас слюна не течет, то
вы еще живы.
Дыхание во сне, да.
Слушайте, у меня так бывает иногда. Я раз в неделю обязательно, у меня подушка такая влажная становится. Но я это все на то, что мне то холодно, то жарко. Мне всегда то холодно, то жарко. Вернее, мне всегда жарко, нет. Что типа того, что я укроюсь неудачно, и тут вот вспотел.
Мне, слушайте, мне точно к вам. Нужно учитывать. Если дело в терморегуляции, тогда вы весь потеть будете, а не только шея.
Угу. Человек во сне разговаривает. Как быть?
Встает и идет к холодильнику.
Нет, еще, пока например. Давайте про разговаривать.
И такое тоже бывает. И то, и другое возможно. И все это можно отнести к к лунатизму, так называемому. У нас это сомнамбулизм, снохождение, сноговорение, это все вот из одной области. Это когда стадии сна и характеристики смешиваются между собой, и происходит определенный дисбаланс. Вот как я говорила, во сне организм должен лежать и не двигаться, только глазки. А если же происходит так, что тонус мышц по какой-то причине повышается, то содержание сна может влиять на вашу активность.
Понятно.
Как правило, это какие-то автоматические действия ежедневные. Вы можете и до холодильника дойти, и по телефону ответить кому-то, даже попасть ответом в вопрос. Но это не очень здорово и здорово. Тут надо пройти исследование сна и электроэнцефалографию, чтобы исключить эпилепсию у взрослых или какие-то другие заболевания, которые могут это вызывать.
Елена, еще вопрос по поводу еды. Можно ли есть на ночь и пить воду? Или что-то покрепче?
Я бы не рекомендовала. Это может и на качество, и на количество сна повлиять. Ну, самое простое, если вы выпили побольше, то вы обязательно ночью встанете в туалет. Но есть же такой синдром ночной еды. Это отдельное патологическое состояние, когда вы после 7 часов вечера поедаете больше 25% своего рациона, в том числе ночью.
А с чем это связано, как вы думаете?
Стресс.
А, из-за
стресса. Само по себе нарушение сна может вызывать дисбаланс грелина и лептина, который регулирует аппетит и насыщаемость. И, соответственно, вечером именно почему-то тянет на вредное, мучное, жирное, жареное, соленое.
То есть люди заедают стресс?
Заедают стресс, да, и это может быть признаком самостоятельного нарушения сна. Так что надо хорошо высыпаться, и тогда этого будет меньше.
Елена, у нас остается прямо вот буквально 3 минуты. У меня вопрос такой. Различные снотворные. Я понимаю, что без назначения врача нельзя этого делать. Мы всегда не советуем это делать. Но вот если правда, вот не спится, вот ты к врачу уже не пойдешь посреди ночи, а что-то легкое принимать можно вот из снотворного? Или это можно заменить, например, горячим молоком, там, с корицей, какими-то народными средствами?
Я бы даже это не рекомендовала. Тут на каждое состояние свое лечение. И надо сказать, с 2016 года мы вообще медикаменты на второе место переместили. На первом месте когнитивно-поведенческая терапия. Вот кто сейчас страдает нарушениями сна, с этого нужно начинать лечение. Эффективность порядка 80% при хронической бессоннице. При острой, в принципе, одну ночь вы можете без сна пережить, если уже на то пошло. Просто нужно встать из кровати и... чтобы не было такого, что негативные эмоции и кровать связаны между собой. Если не спится, просто уйдите оттуда.
Ляжьте на диван.
Смените обстановку.
Да. Рядом у меня одна знакомая есть, она не спит с мужем в одной постели, у них стоит две постели раздельно стоят. Говорит, что это она лучше высыпается, он ее не тревожит.
Сон более глубокий.
Да. Алла Борисовна Пугачева, например, вообще в одной комнате ни с кем не может спать.
Ну, как сомнолог, я поддерживаю.
А
никто
это хорошо.
Никто не запинается, никто не храпит. А опять же, одеяло разное, потому что терморегуляция у всех может быть разная. Можно проветривать, как вам хочется, а не как вы договорились. Потому что, кто-то любит проветривать, кто-то не любит. Совы жаворонки в одной комнате плохо уживаются. Сейчас такой момент, действительно, в разных комнатах гораздо лучше высыпаются люди.
Проветривание, вот вы сказали, а с приоткрытым окном вообще можно спать?
Шумы? Я бы рекомендовала.
Рекомендовала.
Ну, шум решается, но свежий воздух лучше, чем шум, мне кажется. Потому что если воздух не очень свежий, то и голова с утра может болеть из-за накопления углекислого газа. Особенно если вечером вы интенсивной физической нагрузкой занимались перед сном в этой же комнате.
Елена, вы как ученый человек, все-таки раскройте нам под конец тайну, из-за чего мы видим сны. Почему мы видим сны?
И почему их не запоминаем иногда?
Вот на вопрос Марины могу ответить, а на ваш вопрос, Макс, еще никто до конца не ответил.
Но я так и ожидал такого ответа. А почему не запоминаем?
А потому что мы можем проснуться сразу после сновидения. Чтобы его запомнить, нужно проснуться в его конец, или в середину. А если там пару секунд после, то воспоминания улетучиваются. Но это нормально.
Да.
Интересный
факт.
Я
люблю свои сны. Елена Царева сегодня была у нас в гостях. Друзья, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы «Унисон». И я считаю, что надо сходить к врачу-сомнологу. Вот я, например, пойду. Елена, примите?
С удовольствием.
Спасибо. Да, спасибо огромное. Хорошего спасибо. Дня и удачной работы. Елена Царева была у нас в эфире. Ну что, друзья, кто владеет информацией, тот вооружен. Марина Александрова.
Максим Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока. Пока.